Рейка вздохнула и посмотрела на огонек сигареты. Я продолжал есть виноград. Я не считаю себя обделенной чувством музыки, но у нее оно было острее моего. Жаль, подумала я, брала бы с детства уроки у сильных учителей, играла бы намного лучше. Хотя нет, она бы не потянула серьезную учебу. В мире немало таких людей. По крупицам разбазаривают свой талант, не могут удержать его в руках. Мне доводилось таких видеть. Сначала думаешь, вот это да! Например, берут и играют сложную вещь с листа. И при этом очень даже прилично. Слушатели сражены наповал. Сижу и думаю, куда мне до такой игры? Но на этом все, дальше прогресса нет. Почему? А не хватает усилий. Потому что их не приучили выкладываться, избаловали. Потому что, обладая талантом с детства, можно было, не напрягаясь, сносно играть. И слушатели бы нахваливали. Зачем стараться, если и так все видят? И то, что другим требуется 3 недели, получается за 1,5. Учитель слушает и говорит, здесь уже хорошо, пойдем дальше. И опять в 2 раза быстрее остальных, и опять они идут дальше. Не набив ни одной шишки, теряют то, без чего не может состояться личность. Это трагедия. Со мной тоже такое могло произойти. Но, к счастью, преподаватель оказался на редкость строгим, и все обошлось. Но девочка занималась с увлечением. Это же как гнать по автостраде на пришпоренной машине. Стоит шевельнуть пальцем, и она подчиняется тебе беспрекословно. Даже если едешь на очень большой скорости. Один из секретов преподавания таким ученикам – не перехваливать их. Они и так с детства слишком к этому приучены и воспринимают каждую новую похвалу как должное. Достаточно изредка найти нужное слово. И еще. Главное – на них не давить. Пусть выбирают сами. Направляй вперед. А если застопорятся, заставляй думать только и всего. И все будет получаться. Рейка бросила окурок на пол и раздавила его ногой. Как бы для успокоения глубоко вздохнула. После уроков мы разговаривали за чашкой чая. Иногда я копировала джазовых пианистов. Это Бат Паул, а это Телониус Монк. Но в основном говорила она. Да так умела, что постоянно увлекала разговором. Я рассказывала вчера, что большинство ее историй были выдумкой, но при этом весьма интересной. Взгляд был острый, слова к месту, с юмором и сарказмом. В общем, она очень искусно брала людей за живое и играла их чувствами. При этом сама знала о своих способностях и старалась их как можно ловчее использовать. Могла сердить, печалить, проникаться, унижать, радовать, управлять людьми, как вздумается. Только ради собственной прихоти бессмысленно манипулировала чужими чувствами. Естественно, я поняла это не сразу. Она сама себе кивнула и съела несколько виноградин. «Это болезнь», — продолжала Рейка. «Она нездоровый человек. И заболевание похоже на гнилое яблоко, которое портит соседнее. Лечить ее бесполезно. Она останется такой до самой смерти, поэтому в каком-то смысле ее жаль. Если бы я сама от нее не пострадала, пожалуй, так бы и думала, но и она – жертва». Рейка съела еще винограда. Похоже, размышляла, каким образом продолжить рассказ. Примерно с 1/2 я с удовольствием вела уроки. Иногда закрадывались сомнения, и все это казалось странным. Я, бывало, поражалась, когда чувствовала ее бессмысленную враждебность к окружающим. Размышляла, о чем на самом деле она думает своей очень расчетливой головой. Хотя нет в мире людей без недостатков. К тому же я лишь простой преподаватель фортепиано. По сути, разве не безразлично мне, какой у нее сложится характер? Разве недостаточно мне, чтобы она лишь хорошо репетировала? Вдобавок ко всему, она мне, в общем-то, нравилась, если честно. Я лишь старалась в разговорах поменьше касаться своих личных тем. интуитивно чувствовала. А когда она заваливала меня вопросами, все-то ей хотелось знать, я ограничивалась отговорками. Как я росла, в какую школу ходила, ну и в том же духе. Она говорила, хочется больше о вас узнать. Ну, допустим, ты узнаешь обо мне, и что с того? Банальная жизнь, обычный муж, подрастает ребенок, вся в домашних хлопотах, отвечал я. «Просто вы мне очень нравитесь», — говорила она, впиваясь в меня взглядом. Мне даже не по себе становилось, старалась не обращать особого внимания и при этом лишнего о себе не говорила. Был, кажется, май, когда посреди урока она вдруг пожаловалась на недомогание. Смотрю, действительно, лицо бледное, вся в поту, спрашиваю, что будем делать, пойдешь домой? «Можно, — говорит, — я немного полежу, сразу пройдет. Хорошо, — говорю, — иди сюда, ложись на мою кровать». И, почти обняв, веду в свою спальню. Диван у нас маленький, ничего не оставалось, как положить ее в спальне. Она: «Извините за беспокойство». Я ей в ответ: «Ладно, что уж там, не переживай. Может, что-нибудь попить, воды?» «Не стоит, просто посидите немного рядом». «Это запросто». А немного погодя: «Извините, вы не могли бы немного погладить меня по спине?» Таким страдальческим голосом. Смотрю, а у нее вся спина в поту. Я давай изо всех сил ее гладить. Вдруг она говорит: «Извините, не поможете ли мне снять блузку? Трудно дышать». Что поделаешь, помогла. Блузка была в обтяжку, я расстегнула пуговицы, петельку на спине. Для 13-летней девочки грудь огромная, раза в два больше моей. Бюстгальтер даже не подростковый, а самый настоящий для взрослых, при этом очень дорогой. Но это тоже ладно. Продолжаю гладить ее по спине. «Как дура!» «Извините», — хнычет она. Действительно, таким виноватым голоском. А я каждый раз: «Не переживай, не переживай». Рейка сбросила пепел себе под ноги. Я к тому времени отложил пакет с виноградом и внимательно слушал ее. Смотрю, а она уже плачет навзрыд. «Что случилось?» — спрашиваю. «Ничего». «Что значит ничего? Ну-ка, выкладывай». «Со мной иногда такое бывает. Ничего не могу с собой поделать. Печально, горестно, и не к кому обратиться. Никому я не нужна. Очень тяжело и происходит такое. Ночью толком не сплю. Аппетита нет. Одна у меня отдушина — ваши уроки». «Рассказывай всем причина. Я слушаю». «В семье, — говорит, — разлад. Родители не любят. Они ее тоже. У отца есть любовница. Дома он почти не появляется. Мать в полубезумном состоянии, сама не своя. Почти каждый день побои. Домой возвращаться не хочется, — говорит, — и слезами заливается. Накопила, видимо, в своих прекрасных глазах. При виде такого сам Господь Бог расчувствуется. Я ей говорю: если тебе так неприятно возвращаться домой, можешь приходить ко мне и в другие дни, кроме занятий». А она прижалась ко мне и говорит: «Честное слово, простите. Если бы не вы, прямо я не знаю, как мне быть. Не бросайте меня. Если и вы меня бросите, мне больше некуда идти». «Ну что тут поделаешь? Глажу ее по голове, успокаиваю. Хорошо, хорошо, — говорю. А она тем временем обвела меня руками и ласкает. Чувствую, со мной что-то странное происходит. Все тело будто пылает. Ну еще бы. Обнимаюсь вдвоем в постели с красивой девочкой, будто с обложки журнала. И девочка эта гладит меня по спине. Да так чувственно, что мой муж ей в подметке не годится. И я понимаю, что с каждым ее движением мое тело млеет все сильнее, настолько мне хорошо. Очнулась, а она уже сняла с меня блузку, расстегнула бюстгальтер и ласкает мне грудь. Тут я наконец-то поняла. Она лесбиянка. Со мной так уже однажды поступали, старшеклассница в школе. «Прекрати, — говорю, — отстань! Прошу вас, хоть немного! Мне очень одиноко, я не вру, правда одиноко! Никого, кроме вас, не бросайте меня! — говорит она. а сама берет мою руку и прикладывает к своей груди. И грудь эта очень хорошей формы, прикасаешься, и прямо кровь в голову. И я это понимаю, при том, что она женщина. Не зная, что делать, я как дура лишь повторяю: «Прекрати, что ты делаешь». Не знаю почему, но меня как парализовало. Тогда еще в школе я смогла увернуться, а на этот раз не удалось. Тело совершенно не слушалось. Она взяла меня за руку и начала ею ласкать себе грудь. Нежно покусывала и лизала мои соски, а другой рукой гладила спину, живот и бедра. Мне до сих пор не верится, что в полутемной спальне 13-летняя девочка буквально раздела меня догола.